Корабль все вздрагивал. Было тихо, вдоль коридора горели под потолком красные аварийные сигналы. Юра прислонился спиной к одному косяку двери и уперся ногой в противоположный. Он перегородил дверь, и теперь войти в отсек можно было, только сбив его с ног. Было странно читать это место в инструкции, где предписывалось охранять вакуум-отсек во время тревоги. От кого охранять, зачем? Войти в отсек во время тревоги имел право только тот человек, член экипажа или пассажир, о котором капитан лично распоряжался пропустить. Для этого в косяке вмонтирован радиофон, постоянно работающий на волне капитанского радиофона. Юра посмотрел на радиофон и вспомнил, что он еще не сделал. Он торопливо ткнул коленчатым пальцем в кнопку вызова. «Слушаю», — сказал голос Быкова. Голос был, как всегда, скрипучий и равнодушный. «Стажер Бородин занял пост по расписанию», — сообщил Юра. «Хорошо», — сказал Быков и сейчас же отключился. Юра сердито посмотрел на радиофон и произнес скрипучим голосом. «Хорошо». «Дерево», — подумал он и скорчил рожу, высунув язык. Корабль тряхнуло, и он чуть не прикусил язык. Он стыдливо огляделся, а затем ему в голову пришла мысль: что если всезнающий и все предусматривающий Быков нарочно тряхнул корабль, чтобы прищемить язык обнаглевшему стажеру? Можно было легко представить себе, как Быков делает это. «Наверное, жизнь у него была нелегкая», — подумал Юра. «Наверное, жизнь терла его и перемалывала, пока не содрала с него шелуху всяких эмоций, которые, в общем-то, не нужны, но без которых человек уже не человек, а дерево». Жилин как-то сказал, что с годами человек меняется только в одном — становится терпимее. К Быкову это, вероятно, не относится. Корабль снова дрогнул, и Юра уперся попрочнее. Непонятно было, что происходит. На метеоритную атаку это не похоже, на какое-нибудь там столкновение тем более. Мишка Ушаков сказал, что опасность в космосе словно удар шпаги, от нее либо умирают сразу же, либо вообще не умирают. Это заявил Мишка Ушаков, который в космосе был только на практике по строительной сварке и который даже о космосе судит в терминах мушкетерских романов. У Юры свело икру, и он переменил ногу. Вдоль коридора светились красные огни. Юра все пытался вспомнить, что это ему напоминает, и никак не мог. Но было какое-то неприятное воспоминание, это он знал твердо. «Хорошо бы пришел кто», — подумал он. «Спросить бы, что случилось, чего надо ждать». Он посмотрел на кнопку вызова. «Взять и обратиться прямо к Быкову. Товарищ капитан, прошу объяснить задачу». Потом Юра вдруг представил себе, сколько стажеров стояло здесь, потных от волнения, уперев ногу в косяк, страшно переживали, пытались понять, что происходит, и все прикидывали, успею надвинуть колпак или не успею. Это были славные ребята, с которыми можно отлично сыграть в бок-обштаг или почесать язык насчет смысла жизни. Теперь они все уже опытные и умудренные. Теперь они все в рубках, и их корабли носятся в пространстве и тоже иногда трясутся и вздрагивают. От этих мыслей ни с того ни с сего представилось вдруг залитое потом и кровью лицо Быкова, который с чисто человеческим понятным отчаянием следит остановившимися глазами за чем-то, что учесть не удалось и что приближается теперь совершенно неотвратимо. В глазах у Юры все поплыло, он потерял равновесие и очутился на полу. Под низким потолком залязгало, загремело. Юра, торопливо царапая башмаками по металлическому полу, перевернулся на живот, поднялся и бросился к двери. Он встал в прежнюю позу и изо всех сил растопырился между косяками.